Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Доброе утро. В начале часа выпуск новостей. И я передаю слово Анне Бокиной.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о последних событиях. В больницах Ставрополя и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием. В больницах Ставрополя и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. Из них 14 человек лежат в центральной больнице Пятигорска, еще четверо в клиниках Москвы, сообщает Интерфакс со ссылкой на ставропольских медиков. В минувший вторник в центре Пятигорска около кафе сработало взрывное устройство, заложенное в легковом автомобиле. Возбуждено уголовное дело по статьям покушения на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Расследование теракта продолжается. Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский сообщил.
В больнице остается 15 человек. Картина медицинская ясна. Занимаемся. Писал постановление о выплате материальной помощи. Уточняется ущерб от самого взрыва прилегающим зданиям. И создана мобильная рабочая группа, 70 человек, которая занимается остеклением, крышей, оконные блоки, дверные блоки. То есть помочь людям привести жилище в нормальное состояние.
Сообщил вчера губернатор Ставропольского края. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков, сообщили в пятницу Интерфаксу в штабе объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Накануне вечером в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попали два легковых автомобиля. В ответ на требование остановиться, находившиеся в машинах открыли огонь. В ходе завязавшейся перестрелки они были убиты. Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием. 43-летний Бут, бывший советский офицер, считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием. Он был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу правоохранительных органов США. Бут, в частности, подозревается в незаконных поставках военной техники во время гражданских войн в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, а среди его клиентов числится глава Либерии Чарльз Тейлор и ливийский лидер Муаммар Каддафи. Сам Бут заявляет, что стал жертвой американской провокации. Ущерб от природных пожаров в российских регионах может превысить 12 миллиардов рублей. Как сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу, в предварительные расчеты вошли как затраты на тушение огня, так и средства на строительство нового жилья взамен сгоревшего. По словам Шойгу, помимо аномальной жары, причиной возникновения крупных пожаров стало несвоевременное оповещение об очагах возгораний. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, сейчас ситуация с лесными пожарами остается сложной в Свердловской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество не затягивать с выполнением обещаний по оказанию помощи Пакистану, пострадавшему от разрушительных наводнений. Выступая в четверг на заседании специальной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, Пан Ги Мун назвал катастрофу в Пакистане ключевым испытанием, которое продемонстрирует, насколько прочна международная солидарность. Заседание прошло с участием глав внешнеполитических ведомств Пакистана и США. В преддверии обсуждения американский госсекретарь Хиллари Клинтон подтвердила, что Вашингтон увеличит помощь Исламабаду до 150 миллионов долларов. Президент Литвы Даля Грибаускайте следит за судьбой сотрудника литовской полиции Лаймонаса Банкаускаса, задержанного в Белоруссии по обвинению в контрабанде наркотиков. Из Вильнюса передает корреспондент Радио Свободы Ирина Петерс.
Глава Литвы надеется, что белорусская сторона, осознавая чувствительность ситуации, проведет быстрое и объективное расследование, и инцидент не испортит двусторонних отношений. Командир муниципальной конной полиции Вильнюсского комиссариата Лаймонас Банкаускас был задержан в понедельник в Белоруссии, где он находился в отпуске. По факту обнаружения в его автомобиле 45 грамм амфетамина. Он арестован на 2 месяца. Банкаускас отметает обвинение и заявляет, что пакетик с наркотиком ему подбросили. Удивлены обстоятельствами задержания полицейского и в администрации президента Литвы, где внимательно следят за развитием событий. Если виновность Банкаускаса в контрабанде наркотиков будет доказана, то, согласно Уголовному кодексу Белоруссии, ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Первая группа цыган, которых депортируют из Франции, прибыла в четверг авиарейсами из Лиона и Парижа в Бухарест. Французские власти заявили, что большинство из 93 человек выехали добровольно и поэтому получат компенсацию в 300 евро на каждого взрослого и 100 евро на каждого ребенка. К концу августа планируется выслать около 700 цыган, граждан Румынии и Болгарии, которые разбивают незаконные лагеря на территории Франции и представляют, как утверждают французские власти, угрозу общественной безопасности. Оппозиция и правозащитники подвергают действия правительства критике, говорит глава организации, защищающей права европейских цыган, Малик Салимкур.
Эти люди, поскольку они живут в лачугах, в плохих условиях, подвергаются преследованиям и становятся козлами отпущения для государственной политики в сфере безопасности. Власти думают, что действуют эффективно, высылая их из страны. Однако эти цыгане – граждане Европейского Союза. Они имеют право вернуться во Францию.
Говорил французский правозащитник. Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор двум блогерам Эмину Мили и Аднану Гаджизаде, разместившим в интернете сатирический видеоролик. Из Баку передают корреспондент Радио Свободы Фарид Арифаглу.
Это была последняя судебная инстанция в Азербайджане, где мог быть обжалован вердикт по делу блогеров. В ноябре прошлого года Сабаильский суд Баку приговорил молодых людей к 2,5 и 2 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. А в марте этого года апелляционный суд подтвердил этот вердикт. Эмин Милли и Аднан Гаджизаде были избиты 8 июля 2009 года в ресторане «Ливан» в Баку. Однако их же и обвинили в хулиганстве. По мнению правозащитников, блогеров преследуют за сатирический видеоролик в интернете про осла, который некоторые расценили как пародию на президента Азербайджана Ильхама Алиева. Адвокат блогеров Исахан Ашуров назвал решение азербайджанских судов заказным, незаконными и несправедливыми, и заявил о намерении обжаловать их в Европейском суде по правам человека. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Это были последние новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 20 августа. Саммит ОДКБ в Армении. Главные темы и возможности этой организации. Сколько президентов может быть в Российской Федерации? А Италия без галстука. Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». В столице Армении, Ереване, сегодня открывается неформальный саммит стран-участниц организации договора о коллективной безопасности. Накануне в Ереван прибыл президент России Дмитрий Медведев. Сегодня состоится встреча президентов Армении и России. О главных темах на переговорах глав двух государств и повестке дня саммита государств ОДКБ корреспондент Радио Свобода в Ереване Лилита Рутунян.
Сегодня запланирована отдельная беседа президентов Армении и России, за которой последуют переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Будет подписан ряд соглашений, направленных на развитие и укрепление армяно-российского стратегического сотрудничества. Затем в резиденции президента Армении состоится совместная пресс-конференция Сержа Саркисяна и Дмитрия Медведева. По завершении государственного визита Дмитрий Медведев также примет участие в неформальном саммите глав государств-членов организации и договора о коллективной безопасности. По информации, помещенной на официальном сайте президента Армении, в рамках двухдневного саммита будут обсуждаться проблемы региональной безопасности, в том числе сотрудничество стран-членов ОДКБ в вопросах, связанных с противодействием современным вызовам и угрозам. Согласно сообщению пресс-службы ОДКБ, одной из главных тем саммита будет ситуация в Киргизии, коллективные меры ОДКБ по стабилизации обстановки в этой стране, а также будут обсуждаться предложения по совершенствованию системы антикризисного реагирования в формате ОДКБ. То, что саммит неформальный, уже говорит о том, что вряд ли будут приняты какие-либо официальные или концептуальные документы. Однако в настоящий момент наиболее заинтересованная в решениях ОДКБ является президент Киргизии Роза Отумбаева, говорит заместитель директора Института Кавказа политолог Сергей Минасян.
Именно ситуация в этой стране будет одним из ключевых тематик обсуждения, и от того, какие решения примут лидеры этой организации, будет ясно степень вовлечения или не вовлечения ОДКБ в решение, скажем так, тех проблем, которые, как вы знаете, очень обострились в последние месяцы, связанные с Киргизией. Я думаю, что с учетом географического расположения будет также рассматриваться ситуация, ситуация в регионе Южного Кавказа. Но, кроме всего прочего, я думаю, что сам саммит будет иметь несколько и другого рода событий или даже интриг. Одно из важнейших, как мне кажется, будет вопрос того, каково будет взаимоотношение между лидерами Белоруссии и России.
На вопрос, какое значение для самой Армении будет иметь этот саммит, Сергей Минасян отвечает.
Для Армении, в принципе, тот факт, что саммит состоится на территории Армении, будет иметь определенное информационно-пропагандистское значение. Возможно также, что будут достигнуты некоторые договоренности более конкретные, например, по коллективным силам оперативного реагирования ДКБ, что для Армении представляет важность, исходя из возможности использования этих подразделений, ну, скажем, в случае обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха или создания угроз для безопасности границ Армении.
Лилия Тарутюнян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
Итак, одна из главных тем саммита ОДКБ – меры по стабилизации ситуации в Киргизии, где в июне этого года в результате межэтнического конфликта погибли сотни людей, более 400 тысяч покинули свои дома. Ожидается, что по итогам саммита будет подписан протокол, продлевающий срок пребывания российской военной базы на территории Армении в городе Гюмри с 25 до 49 лет. Среди других тем – урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В договор о военном сотрудничестве двух стран вносится дополнение, согласно которому российская военная база будет обеспечивать интересы России и безопасность Армении. С другой стороны, накануне саммита в Ереване появилась информация о возможных поставках в Азербайджан российских ракетно-зенитных комплексов С-300. И Ереван высказывает опасения, что поставки российского оружия могут изменить баланс сил в регионе. Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин уверен, что Россия ни в коем случае не вооружает эти страны друг против друга.
Россия связана с Арменией двусторонним договором о взаимопомощи в военном деле, о поставках боевой техники и оружия. И все, что Россия может делать для Армении, она будет это делать. То, что Россия поставляет оружие Азербайджану, во-первых, твердой уверенности в этом нет, потому что Азербайджан, как правило, покупал оружие на Украине, в Турции, в других странах. А то, что говорят, что С-300 ПМУ Россия собирается продавать Азербайджану, пока это только догадки. Но даже если эти догадки выльются в реальность, и действительно Россия поставит Азербайджану С-300 ПМУ, то это надо понимать, что это оружие оборонительное, оно не предназначено для ведения боевых действий на территории Нагорного Карабаха, в частности. Поэтому я не думаю, что это может осложнить отношения между Россией и Арменией. А Россия берет на себя обязательство защищать Армению, в крайнем случае, если против нее будет совершен акт агрессии. Но такие обязательства существуют и у стран Организации договора коллективной безопасности по отношению к Армении как одному из ее членов. Но Организация договора коллективной безопасности, как мы знаем, проявила себя, например, в ситуации с Киргизией не совсем эффективно из-за того, что какие-то члены этой организации отказались помогать Киргизии, а организации принимают решения, как и в НАТО, на основе консенсуса, поэтому эффективной помощи Киргизии оказано не было. Но здесь вот в дополнение к Организации договора о коллективной безопасности Россия берет на себя обязательство на двусторонней основе помогать Армении в случае агрессии против нее со стороны какого-либо государства.
Рассказывал ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин. Лидеры государств-членов Организации договора о коллективной безопасности будут также обсуждать меры по стабилизации ситуации в Киргизии. Ожидается, что ОДКБ разработает универсальный подход к решению подобных конфликтов. По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, ввод войск может только ухудшить положение людей.
Сейчас, видимо, будут подводиться определенные итоги, и учитывая, что, в общем, конфликт затих, но отнюдь не исчез, дальнейшие перспективы помощи Киргизии именно вот в таком плане. В плане подготовки специалистов по разрешению межэтнических конфликтов и в плане военно-технической поддержки. Военно-политические организации такого плана, с моей точки зрения, должны уступить место более широким, не узким организациям. Предложение по созданию нового договора о безопасности в Европе как раз движется в этом направлении. Но пока, что называется, шар на стороне НАТО и западных стран.
Обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по странам постсоветского пространства Аркадий Дубнов назвал неординарным проходящий в Ереване саммит.
Думаю, что там будет предпринята попытка выработать
некое общее отношение к ситуации в Киргизии. Это отношение, в свою очередь, зависит от двух факторов. От единства внутри ОДКБ и от изложенной на саммите оценки ситуации в своей стране, которая будет дана президентом Киргизии Розе Атамбаевой. Если говорить об единстве ОДКБ, то оно весьма кажется проблематичным. Президент Узбекистана Ислам Каримов, судя по всему, не примет участие в Ереванском саммите, явно демонстрируя этим отстраненность от любых решений ОДКБ по Киргизии. В Беларуси еще более неопределенная ситуация, несмотря на приезд в Ереван Александра Лукашенко. При этом рассчитывать на его солидарное с Москвой отношение к киргизской проблеме было бы явно преждевременно, и на это могут рассчитывать только отчаянные оптимисты. Если учитывать очередной виток скандала в отношениях Москвы и Минска, также предоставление свергнутому президенту Киргизии Бакиеву убежище в Беларуси. Что касается ситуации в самой Киргизии, то буквально на днях стало еще раз ясно, что президент Атамбаева не обладает всей полнотой власти в стране. Я имею в виду инцидент с попыткой задержания в Бишкеке 19 августа киргизскими силовиками мэра Аша южной столицы страны Мелиса Мирзахматова, который открыто заявляет, что центральная власть в Бишкеке для него не указ. Тем самым подтверждается опасение об угрозе раскола страны на север и юг.
Обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по странам постсоветского пространства Аркадий Дубнов утверждает, что только принятие конкретного решения участниками ОДКБ по ситуации в Киргизии, где в результате межэтнического конфликта в июне этого года погибли сотни людей, докажет жизнеспособность этой организации. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Ущерб от природных пожаров в российских регионах может превысить 12 миллиардов рублей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество не затягивать с оказанием помощи Пакистану, пострадавшему от разрушительных наводнений. В аэропорту Сан-Франциско в четверг из-за угрозы теракта был отменен вылет пассажирского самолета American Airlines в Нью-Йорк. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Обзор фестиваля «Окно в Европу. Часть первая». Ландшафтный дизайн по-московски. И, конечно, многие другие темы в программе «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Сегодня 14 часов. Ну а нашу программу, программу «Время свободы», продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы не знают, какого вероисповедания придерживается президент страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Куда исчезли почти 5 миллионов баррелей нефти, выброшенные в воды Мексиканского залива из подводной скважины в результате взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon? Две недели назад в официальном отчете появился сенсационный, на взгляд многих, вывод о том, что в воде осталась лишь четверть этого объема нефти. Остальная нефть была собрана, сожжена, уничтожена с помощью химикатов или испарилась под лучами субтропического солнца, то есть экологического бедствия удалось избежать. Однако в четверг ученые объявили о том, что они обнаружили огромное подводное облако нефти длиной 35 километров, шириной 2 и толщиной в 200 метров. Подводные микробы, которые в нормальной ситуации уничтожают нефть, не справляются с работой. Подводная масса нефти убывает гораздо медленнее, чем ожидалось. Вывод. Опасные химикаты останутся в заливе надолго. В четверг один из авторов правительственного доклада, Билл Лер, выступая перед комиссией Конгресса, сказал, что цифры в докладе были не окончательными, а оценочными. По его словам, говорить о том, что с последствиями разлива нефти покончено, не приходится. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани выступил в четверг против сооружения исламского центра и мечети в двух кварталах от Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. «Если ваша цель – залечить раны, вы не станете осуществлять этот проект», – провозгласил бывший мэр в интервью телекомпании NBC. «Если вы воин, вы его осуществите». Слова Джулиани, возглавлявшего городское правительство во время атак 11 сентября, обладают значительным весом. Тем временем губернатор штата Дэвид Паттерсон пытается убедить организаторов центра перенести его подальше от места, вызывающего особые эмоции у американцев. Губернатор объявил, что его мнение поддерживают мусульманские клерики и нью-йоркский католический архиепископ. Известно, что имам мечети несколько дней назад отказался встречаться с губернатором, который предлагает ему построить центр на участке, принадлежащем штату. Известие о том, что все большее число американцев считают, вопреки, казалось бы, очевидным фактам, что их президент мусульманин, стало одной из главных новостей в четверг. Данные, полученные в результате опроса, проведенного социологическим центром Pew, скорее всего, не курьез. Слово Владимиру Морозову.
18% опрошенных принимают Барака Обаму за мусульманина. В марте прошлого года доля таких людей составляла 11%. Только 34% опрошенных верят, что Обама христианин. Большая часть людей, 43%, не уверены, какой религии придерживается президент страны. Год назад эта доля была на 9% меньше. Чем объяснить такие перемены? Вот что сказал в интервью общественному радио Эндрю Кохут, директор исследовательского центра Pew. Я думаю, увеличение числа людей, ошибочно полагающих, будто Обама мусульманин, объясняется тем, что критика политики президента в последнее время ужесточилась. Утверждение, что он мусульманин, исходит в основном от людей, которые не одобряют деятельность президента. Опрос был проведен еще до начала споров о том, стоит ли строить исламский центр недалеко от разрушенного террористами 11 сентября 2001 года Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Позже Обама выразил уверенность, что мусульмане имеют право строить там исламский центр. Он, однако, подчеркнул, что не берется ответить на вопрос, должны ли они его там строить. Другой опрос, проведенный журналом «Тайм» уже после этих высказываний президента, показал, что Обаму стало принимать за мусульманина еще большая доля людей – 24%. Наблюдатели объясняют это тем, что большинство американцев, 61%, настроены против этого строительства и только 26% – за. Эксперты полагают, что президента нередко считают мусульманином и нейтрально настроенные к нему граждане, потому что Обама посещает религиозную службу нечасто, особенно по сравнению со своими предшественниками, президентами Джорджем Бушем и Биллом Клинтоном. Даже доля демократов, которые считают Обаму христианином, за год уменьшилась с 55 до 44%. Через несколько часов после публикации результатов опросов представитель Белого дома Билл Бертон заявил репортерам, что Обама христианин и ежедневно молится. Отец Барака Обамы был мусульманином из Кении, мать христианкой из штата Канзас. 4 года с 6 до 10 лет Обама жил в преимущественно мусульманской Индонезии со своей матерью и отчимом индонезийцем. Полное имя президента Барак Хусейн Обама для многих звучит как мусульманское.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Культура». В Петербурге нынешним жарким летом особенно востребованным оказался музей воды. Посетители оказываются среди подлинной влаги и свежести, открывшейся недавно и оснащенной самым современным оборудованием. Музей расположен на старинных постройках городского водоканала, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Расположенный рядом с Таврическим дворцом музей воды – эталонный образец того, как в целях рекреации, просветительства можно освоить старую промышленную застройку. Вблизи добротной красно-кирпичной водонапорной башни – бронзовый памятник водовозу. Посыпанные щебнем дорожки ведут к фонтанам с кристальной, только что очищенной водой. Ведь сразу за музейными корпусами начинается территория действующего предприятия «Водоканал». Здесь же среди деревьев особая мемория, чуть выше человеческого роста бронированная будка с узкой смотровой щелью. В нее во время налетов прятались в войну сотрудники, чьей задачей было не оставить блокадный город без питьевой воды. Как сообщает экскурсовод Олег Веденский, разговор, с которым идет в вестибюле, рядом с зеркальными лестницами, по которым льются непрерывные потоки, музей открылся всего-то 2 года назад.
По инициативе генерального директора предприятия «Водоканал» Феликса Владимировича Кармазинова. При этом автором концепции является ведущий дизайнер, художник Русского музея Марина Васильевна Дынай. То есть это их общая идея. Здесь когда-то находилась главная водопроводная станция. От ее возникновения отсчитывается история в целом предприятия. То есть по существу это вот первые объекты, связанные с централизованным водоснабжением в Петербурге. Здесь резервуар находился, хранилище воды. Водонапорная башня с 1859 года. Началось ее строительство, 3 года длилось.
Вы здесь водите экскурсии, как я убедилась, не без удовольствия. А есть ли у вас какие-то предпочтения? Есть ли для вас какие-то любимые экспонаты?
У нас такие 2 экспоната с мистическим элементом. Девушка под зонтиком, можно загадывать погоду у нее. А черепашка, почему она присутствует? Потому как какие бы мы мифы не рассматривали, связанные с водой, везде так или иначе фигурирует образ черепахи. Там и в даосизме, во всех культурах. И мы после того, как они рассказ заканчиваем, предлагаем детям потрогать панцирь черепахи. Если они это сделают, то в разделах, связанных с водой, в курсах учебных, география, биология, физика и сознание, одни 5 будут. Что и неудивительно, с учетом того, что дети посетили такой интересный музейный комплекс.
В зависимости от группы, вы меняете свой рассказ, если это, допустим, дети или взрослые?
У нас просто возможность есть в связи с тем, что комплекс таким образом выстроен, что здесь 32 монитора, и каждый экскурсовод может варьировать. Сегодня одни экраны задействуют, завтра другие.
На одном из экранов сюжет о знаменитых петербургских наводнениях.
Нигде в России вода не поднималась так высоко и не причиняла такого ущерба городу, как в Санкт-Петербурге. Самые катастрофические наводнения случились в 1777, 1824 и 1924 годах. Наиболее грозным и опустошительным в истории города считается наводнение 7 ноября 1824 года. Именно его описал Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Медный всадник».
А о наводнении 1924 года свидетельствует окрашенная в красный цвет ручная помпа и кадры кинохроники.
Солдаты, матросы и милиционеры плавали по улицам Ленинграда на лодках, оказывая помощь застигнутым врасплох горожанам. В 6 часов вода заливает машинное отделение главного телеграфа, и Ленинград остается без связи с внешним миром. В 6:45 прекращает подачу водопроводная станция. Из-за коротких замыканий в городе начинаются пожары. Люди, оказавшиеся между огнем и водой, спасаются на крышах домов. Наконец, в 7 часам вечера ураган стихает, а в 8 часов начинается спад воды. В это наводнение вода поднялась на 3 метра 70 сантиметров выше ординара.
И все же большая часть экспозиции посвящена не разрушительным свойствам водной стихии, а ее животворящим качествам. Бывший резервуар для хранения чистой воды отделан мрамором, на полированной поверхности которого в прохладной полутьме проецируются волны Невы. Порой иллюзия бывает настолько полной, что кажется, еще шаг, и ты неминуемо замочишь ноги. Названия экспозиций, находящихся в разных местах музейного комплекса, красноречивы. Это «Вселенная воды», «Подземный мир Петербурга» и «Мир воды Петербурга». Вернувшаяся из города на Неве Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Как изменили Россию события августа 1991 года. Обсуждают участники тех событий в Петербурге, член Петербургского координационного совета солидарности Иосиф Скаковский и вице-президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Игорь Кучеренко. С ними бывший народный артист России Михаил Толстой и ведущий программы Виктор Лизунков. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Ну а мы сразу после краткой сводки новостей принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, сколько президентов может быть в Российской Федерации. В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Ставрополя и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. Из них 14 человек лежат в центральной больнице Пятигорска, еще четверо в клиниках Москвы, сообщает Интерфакс со ссылкой на ставропольских медиков. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков, сообщили в пятницу в штабе объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Накануне вечером в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попали два легковых автомобиля. В ответ на требование остановиться, находившиеся в машинах открыли огонь. В ходе завязавшейся перестрелки они были убиты. Ущерб от природных пожаров в российских регионах может превысить 12 миллиардов рублей. Как сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу, в предварительные расчеты вошли как затраты на тушение огня, так и средства на строительство нового жилья взамен сгоревшего. Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием. 43-летний Бут, бывший советский офицер, считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием. Он был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу правоохранительных органов США. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество не затягивать с выполнением обещаний по оказанию помощи Пакистану, пострадавшему от разрушительных наводнений. Об этом он заявил в четверг, выступая на заседании специальной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. В администрации президента США Барака Обамы заявляют, что Вашингтону практически удалось убедить израильтян и палестинцев вернуться к прямым переговорам о мире. Власти Израиля и палестинской автономии от комментариев пока воздерживаются. Первая группа цыган, которых депортируют из Франции, прибыла в четверг авиарейсами из Лиона и Парижа в Бухарест. Французские власти заявили, что большинство из 93 человек выехали добровольно и поэтому получат компенсации. Грузинская частная авиакомпания Air Zen, начиная с сегодняшнего дня, будет выполнять чартерные рейсы между Тбилиси и Москвой.
Анна Бокина представила вам краткий выпуск новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сколько президентов может быть в Российской Федерации? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сразу после репортажа Виталия Камышева мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Призыв лидера Чечни Рамзана Кадырова изменить название высших должностных лиц республик, входящих в состав Российской Федерации, был подхвачен лояльными Кремлю политологами и некоторыми депутатами-единороссами. Насколько актуальной сегодня является эта идея? И будет ли Кремль настаивать на ее реализации? Об этом в интервью «Радио Свобода» размышляет политолог Михаил Виноградов.
Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция единороссов в федеральном парламенте готова поддержать возможные поправки в закон, вводящие унификацию названий глав регионов. Но сегодня главы 14 субъектов Российской Федерации называются президентами. И далеко не везде новую инициативу встретили с энтузиазмом. Президенту фонда «Петербургская политика» Михаилу Виноградову идея массового переименования глав регионов напомнила ранее прозвучавшую идею сокращения часовых поясов.
Идея упразднения постов президентов, она из этой же серии. По белорусскому сценарию, в Беларуси празднуют даже посты президента банков, кому-то пришла в голову идея унифицировать название глав регионов. Практического смысла это не имеет, наоборот, вызывает ненужное раздражение. При этом это дало повод одним проявить лояльность Рамзану Кадырову, легче уступить по названию должности, чем каким-то серьезным финансовым или там контрольным вещам. Но тем не менее, если говорить не о республиках Северного Кавказа, где все-таки имитация лояльности сопровождается федеральными дотациями, а сравнительно самостоятельных регионов, таких как Татарстан, где Митимир Шаймиев заложил определенную традицию собственного понимания федерализма, реакция оказывается совершенно естественно негативной. Мне кажется, что федеральной власти нет никакого смысла цепляться за эту инициативу, тем более формально Москва на ней не настаивала. Поскольку федеральная власть все-таки обычно не досуг серьезно администрировать проблемы регионов, думаю, что скандал все-таки утихнет. Более вероятно, что он утихнет результатом в пользу Татарстана, потому что рационального смысла в этой инициативе я не вижу.
То есть вы не исключаете, что на Кавказе это будет идея реализована, а в других регионах как-то ее забудут постепенно?
Поскольку федеральная власть формально не заявляла эту инициативу, а все шло от Рамзана Кадырова, я думаю, что действительно бросили пробный камень посмотреть на стрессоустойчивость новых руководителей Татарстана, Башкортостана. Но если эта идея не имеет какой-то там выстраданной поддержки, то она рискует уподобиться с другим идеям, таким как укрупнение регионов или сокращение часовых поясов.
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог Михаил Виноградов. Тем временем вице-спикер Совета Федерации «Единорос» Александр Торшин, прибывший в Уфу для встречи с президентом Башкирии Рустемом Хамитовым, заявил, что вопрос о том, как называться главам субъектов Российской Федерации, должен решаться исключительно на региональном уровне. Хотя сам он, подчеркнул Александр Торшин, сторонник той точки зрения, что президент в стране должен быть один. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
8 800 222-12 – это номер телефона прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, сколько президентов может быть в Российской Федерации. Ответы вы можете также отправлять смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801, на московский пейджер 660-1046, по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru или оставлять ответы на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну что ж, у нас есть первый звонок. Николай из Мордовии до нас дозвонился. Николай, ваше мнение.
Здравствуйте, доброе утро. Конечно, демократия должна быть на самом деле, а то, что не только на словах, как Рамзан Кадыров предлагает, что сократить всех президентов и оставить только одного. Это одного можно и заявить царем, диктатором, тираном, как им он сам является в Чечне, Рамзан Кадыров. Потому что тогда и сокращается и демократия, и выборы. Недалеко и выборы объявить. Выборы прекращаются, это все равно.
Это был звонок из Мордовии. Сейчас несколько сообщений с нашего пейджера и номера для сообщений, для смс-сообщений 8 903 743 2801. Николай пишет: «Не знаю, сколько президентов пожелают иметь господа. Сейчас пальцев не хватит, чтобы их пересчитать. Я жил при советской власти без президентов, и, честное слово, не хуже, чем сейчас». Тагир Якупов из Казани: «Для огромной армии прожорливых конституционных гарантов чековые книжки важнее конституции. Это не президенты, а свадебные генералы, и России не нужен ни один из них». Несколько сообщений с нашего форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Дмитрий из Шатуры пишет: «Понятно, что нужен один президент. Рост количества региональных президентов – один из признаков скорого развала федерации». Борис Павлович из Новочеркасска пишет, отвечая на наш вопрос, сколько президентов может быть в Российской Федерации. Так вот, по мнению Бориса Павловича, столько, сколько захочет Владимир Путин. У нас есть еще звонки. До нас дозвонился Георг из Петербурга. Георг, доброе утро.
Доброе утро. Моя позиция такова. Вот при том, что я весьма скептически отношусь к «Единой России» и ее варианту национального лидера, но думаю, что действительно президент в стране должен быть один. Да и субъекты, так сказать, Российской Федерации должны быть уравнены не только по Конституции, но и в реальной жизни.
Ну, как вы предлагаете тогда, в данном случае, будем говорить, образно бывших президентов национальных республик именовать?
Вот главы администрации, ведь вот Рамзан Кадыров довольно хитро назвался в итоге, глава Чечни, это, знаете, глава Чечни — это покруче президента, это как бы чечен-баши такой, да, глава — это баши в тюркских языках или там мусульманских, поэтому глава администрации, скажем, республики Чечня или там республики там Адыгея и так далее. Вот, или там Республики Карелия. Кстати, там, кажется, так и называется глава администрации. Вот, на мой взгляд, так.
Это был звонок из Петербурга от Георга. Сейчас послушаем Андрея из Екатеринбурга. Андрей, вам слово.
Здравствуйте. Вот, знаете, здесь как бы у народа какая-то тенденция к какому самодержавию, единовластию, вот какой-то один человек, вот как вот царь, там, диктатор, там, лидер нации, вот какая-то предрасположенность такая, наверное, вот. Так.
Это был звонок из Екатеринбурга. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Дмитрий пишет: 6. Кто-то из социологов или менеджеров выработал формулу, согласно которой управлять легче всего 6 людьми. 7 уже сложно. Поэтому если Сечин ломает голову над новой формой госуправления, рекомендую ему 6. Викторович из Выхина пишет: что еще спрашивать, один единственный, как будто непонятно, а то развелось, а тех, кто типа Кадырова, не буду, они одумались, но у остальных есть где совесть, что не контора закупочно-продажная, типа «Газпрома» или «Лукойла», да еще полно всяких, вплоть до хозяина нескольких овощных палатков, и там одни президенты. И даже по округам, как наглости хватает принижать неоспоримо великую должность и носить такое великое название. Михаил из Москвы пишет: глядя на эту сладкую парочку, что рулит моей страной, я думаю, что любая уборщица вправе считать себя президентом. И постскриптум. Уборщиц очень уважаю за их нелегкий и нужный труд, а этих на троне презираю. Марьям из Дагестана считает, что ни одного президента не должно быть, не может быть в Российской Федерации. Зачем банановой стране президент, где не работают законы с чиновничьим беспределом и 5% населения, которые сидят в тюрьмах. Александр из Владикавказа пишет: может быть один президент, но на сегодня нет ни одного. У нас есть еще звонки. Татьяна из Москвы на линии прямого эфира. Татьяна, ваше мнение, сколько президентов может быть в Российской Федерации?
Здравствуйте. Мне абсолютно все равно, как будут называться наши руководители, так как я ничего хорошего от них не жду. Никого из них я не уважаю. Ни Кадырова, ни Путина, ни Медведева. Только плохое можно от них ждать. Террористические акты, взрывы метро, взрывы поездов, домов, аварии, пожары, убийства. Ни один из них не дорос до звания президента, который имеет в Европе.
Таково мнение Татьяны из Москвы. Послушаем, что скажет Петр. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Если говорить о современных наших президенте, о премьере, то я считаю, для России вполне достаточно половины президента и половины премьера. Причем я имею в виду нижнюю часть тела.
Неожиданный такой вот ответ от слушателя из Москвы Петра. Еще пара сообщений с нашего интернет-сайта. Владимир пишет: если одного из них назвать генеральным президентом, то проблема сразу же снимется. Галина Васильевна пишет из Вологодской области: наверное, президент должен быть в Российской Федерации один, но в настоящее время нет ни одного. Ну, а сейчас давайте послушаем, как на наш вопрос, сколько президентов может быть в Российской Федерации, отвечали жители Самары. Этот опрос провел Сергей Хазов.
В России может быть столько президентов, сколько нужно, потому что Россия – родина слонов. Главное, чтобы президенты были народные и за народ, который проголосует за них сердцем. А потом, как же без президентов обойдутся такие заповедники самого могучего и дремучего суверенитета, как Татария, Башкирия, Калмыкия, Якутия? Это что же, сначала берите сколько можете, а потом вертайте все взад, может и осадочка остаться.
Один президент, но надо, чтобы много сподвижников было президент вокруг него, понимающие люди, тогда что-то можно сделать, а одному бесполезно.
Я считаю, что заинтересованы напрямую Владимиру Владимировичу Путину. В этом заинтересовано ведомство МВД, в этом заинтересована прокуратура, в этом заинтересован Следственный комитет. Это круговая порука государственных органов, которая называется на самом деле просто коррупция.
Премьер, заявивший по электронным СМИ о том, что они с президентом еще не определились, как поделят посты на будущее выборов, немедленно должен быть отправлен в отставку. Вся эта правильность не в состоянии уберечь страну от кризиса. Власти нравится управлять страной, но разум ее мечется между желанием делать это единолично или узким кругом на худой конец и пониманием необходимости модернизации отсталой во всех отношениях державы.
Имеет смысл сохранить одного президента. Если мы возьмем западный опыт, там посмотрим, ну, есть один как бы большой президент и масса так называемых малых президентов, президентов фирм, каких-то контор. Если историческая традиция России все же диктует нам, наверное, возврат к этой моногамности. Один президент.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, сколько президентов может быть в Российской Федерации. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Ну а завершим мы общение с нашими слушателями на тему, сколько президентов может быть в Российской Федерации. Сообщением с нашего интернет-сайта «Скептик» написал: «Да сколько угодно, но нужно, чтобы президенты не только были носителями этого звания, но и прилежно исполняли обязанности в интересах подвластных территорий, населения, тружеников, предприятий и объединений. То есть того и чего, где они президентствуют. Не групп кланов отдельных слоев, а целого. Да, в конце концов, дело-то не в должности и как ее называть. А то ведь есть президенты сразу в нескольких местах сидят и везде только президентствуют и ничего более. Не место красит человека, а человек место». Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бутова, которого подозревают в нелегальной торговле оружием. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Из 33 пострадавших при взрыве 17 августа в Пятигорске в больницах остаются 19 раненых. Ущерб от природных пожаров в российских регионах может превысить 12 миллиардов рублей. В аэропорту Сан-Франциско в четверг из-за угрозы теракта был отменен вылет пассажирского самолета American Airlines в Нью-Йорк. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Надежда Перцева. И начнем мы с такой темы, как милиция.
Да, и не просто милиция. Сразу несколько изданий в той или иной форме обсуждают реформу МВД. Так, «Новая газета» пишет о том, что революция, о которой так долго говорили большевики, снята с повестки дня, и предложение президента обсудить проект закона о полиции означает отказ от планов реформы МВД. В виде компенсации за моральный вред, который менты, стиснув зубы, терпели больше года, пока в широкой прессе шло нелицеприятное искреннее обсуждение их подвигов и проблем, они получат хороший бонус. Во власти были силы, допускавшие возможность возвращения в русло конституционного строя из фактически сложившегося ментовского государства. Но они потерпели фиаско и вынуждены отступить, констатирует «Новая газета». Мент, приходит к выводу издания, явление преимущественно экономическое. Это бизнес. Свою незаконную и ненадежную власть менты конвертируют в собственность. Анализ активов российского происхождения в зарубежных банках показывает, что их большая часть принадлежит людям из силовых структур, подчеркивает «Новая газета». И вчера же президент включился в очное обсуждение законопроекта о полиции, собрав для этого в Пятигорске специальное совещание, в котором участвовали как представители милиции, включая главу МВД Рашида Нургалиева, так и представители общественности. Об этом пишет газета «Коммерсант». Одним из слабых мест законопроекта участники сочли то, что он не дает ясности об общественном контроле за полицией, заключает газета «Коммерсант». Социологи и чиновники МВД по-разному восприняли интерес населения к законопроекту о полиции. Об этом уже пишет «Независимая газета». Россияне предпочитают абстрагироваться от обсуждения законопроекта о полиции. К такому выводу пришли социологи. Главная причина – неверие в то, что их мнение может повлиять на содержание документа. Высокопоставленные чиновники МВД, между тем, бодро рапортуют о том, что получили уже более 15 тысяч предложений от граждан. Расхождение в данных правозащитники объясняют, с одной стороны, активностью общественных организаций, с другой – апатией простых жителей страны, не считающих себя частью гражданского общества. Итак, по данным фонда «Общественное мнение», 67% россиян отказываются от участия в общественном обсуждении проекта закона о полиции. Они полагают, что их интеллектуальный вклад не поможет усовершенствовать новый закон. Готов к дискуссии каждый пятый, 21%. Опрос с социологами фонда проводился с 14 и 15 августа в 100 населенных пунктах 44 регионов России. Согласно ему же, безразлично к идее переименования милиции в полицию относятся 52% граждан, 11% поддерживают, а 33% высказываются против. Член московской хельсинской группы Валерий Борщев в беседе с независимой газетой заметил, что довольно активное участие в обсуждении законопроекта принимают общественные и правозащитные организации. Они высказывают критику в адрес отдельных положений документа и, напротив, поддерживают идею внедрения системы гражданского контроля. Недоверие же среди простых граждан, не обремененных общественной нагрузкой, правозащитник объясняет просто. В обществе царит апатия. Люди не верят, что они могут как-то повлиять на изменение законопроекта. Это результат, которого власть добивалась все последние годы. Со временем у населения выработалась заниженная самооценка. Люди больше не хотят ходить на выборы, потому что не верят, что их мнение будет услышано, и уж тем более участвовать в обсуждении законопроектов. Однако эксперт убежден, что от общества, тем не менее, зависит, каким будет итоговый вариант документа. Оно вполне может повлиять на содержание президентской инициативы. Таково мнение члена московской хельсинской группы Валерия Борщева. Ну и еще одна тема, которую, я думаю, еще успею, про которую я успею рассказать нашим слушателям, это история со строительством и с восстановлением Южной Осетии. Министру регионального развития Виктору Басаргину внесено представление Генпрокуратуры за нарушение при восстановлении Южной Осетии. За преследование виновных возьмется межгосударственная рабочая группа. Об этом сегодня пишут достаточно много изданий, но я обращусь к газете «Ведомости».
Интересный заголовок, кстати, в этой публикации «Братский недострой».
Да, и вот представление Басаргину внесено за работу под ведомственным министерством ФГУ Южной дирекции реализации программы проектов, который выступает заказчиком осетинских строек, сообщает сайт прокуратуры. В работе дирекции Генпрокуратура нашла нарушение требований бюджетного законодательства и закона о госзакупках. Суть нарушений представитель Генпрокуратуры комментировать не стал. Российско-Южно-Осетинская Генпрокуратура, по словам Кокоева, собираются создать совместный орган для дальнейшей проверки восстановительных работ. Скорее всего, это будет рабочая группа. Идея одобрена президентом Дмитрием Медведевым и первым вице-премьером Игорем Шуваловым, встречавшимся с руководством Южной Осетии, говорят сотрудники администрации южноосетинского президента. По его словам, одна из ее задач – не допустить, чтобы пойманные в Южной Осетии на злоупотреблениях люди скрывались от преследования в России. В недостаточном контроле за расходование средств, по мнению Габазова, там, ну, не буду сейчас уточнять, кто это, есть вина и авторитарной власти президента Южной Осетии Эдуарда Кокоева, тем более, что его окружение пытается взять контроль над финансовыми потоками. Короче говоря, если эта тема кого-то заинтересовала или затронула, читайте сегодняшние газеты, и в частности, газету «Ведомости». И коротко. Сегодня во времени новостей тоже есть социологический опрос Центра Юрия Левады. И связан он с ПУЧем ГКЧП. Вот о том, как россияне воспринимают это уже исторический путч сегодня. Есть результаты исследований социологических, и озаглавлена эта публикация «Срок давности».
Спасибо, Надежда. Следующий обзор прессы с Надеждой Перцевой уже в программе «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов. Ну а нашу программу, программу «Время свободы», завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Италии. Министр здравоохранения этой страны Ферруччо Фацио недавно начал кампанию борьбы за отмену ношения галстуков мужчинами в госучреждениях, поскольку, по его мнению, они являются, галстуки, рассадниками бактерий и источником различных инфекционных заболеваний. Сам министр признался, что прежде чем занять этот высокий пост, 3 года назад галстуков не носил, предпочитая футболки и спортивные пиджаки. Став министром, Фацио надел галстук, одновременно запретив его ношение в медицинских учреждениях. Пока запрет касается только медперсонала, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Министр Ферруччо Фацио постоянно указывает на то, что галстуки невозможно стирать и стерилизовать, и поэтому они представляют угрозу для пациентов, контактирующих с медицинским персоналом. Согласно исследованию, проведенному институтом Спалансани, в Италии ежегодно регистрируются до 7 тысяч смертей от инфекций, полученных в медицинских учреждениях. Поэтому итальянский министр начал борьбу с галстуками именно здесь. Однако, по мнению многих местных обозревателей, в дальнейшем запрет на ношение галстуков может распространиться на все государственные учреждения. Итальянская печать сразу же стала называть Фацио «министр-антигалстучник». В то время как министр демонстративно снимает галстук, кое-кто его демонстративно надевает. Маурицио Маринелло, некоронованный галстучный король, владелец самого дорогого магазина галстуков в Неаполе, недавно был выдвинут кандидатом от партии Берлускони на должность мэра Неаполя. Этот бутик на площади Виттория, которым Маринелло владеет сегодня, открылся в 1914 году и с тех пор открывается ежедневно в 6:30 утра, а в момент наибольшего наплыва покупателей каждому стоящему в очереди клиенту бесплатно предлагаются пирожное и кофе. Галстуки Маринеллы носили кинорежиссер Лукино Висконти и судовладелец Аристотель Анасис. Многие американские президенты, начиная с Джона Кеннеди, все итальянские президенты и премьер-министры, включая нынешнего премьера Сильвио Берлускони. Страстным поклонником галстуков Маринеллы является также Михаил Горбачев и представители королевской династии Бурбонов. По мнению большинства неаполитанцев, представить себе этот город без магазина Маринеллы невозможно. Наиболее известный итальянский дизайнер галстуков Лука Рода, галстуки которого красуются на шеях самых влиятельных деятелей политики и культуры земного шара, назвал инициативу министра Фацио несусветной чушью и высказал сразу 2 встречных предложения. Выделить государственные средства на утилизацию галстучного хлама и создать специальный правительственный фонд для поддержки итальянской моды, включая галстуки. Рода назвал галстучный узел на шее мужчины персональным либидо, лишение которого посредством министерского циркуляра сравнимо, разве что, с кастрацией. Кстати сказать, только что Лука Рода определил, каким должно стать персональное либидо предстоящего осенне-зимнего сезона для миллионов мужчин. Вишневого цвета. Вот что думает по поводу дальнейшей судьбы галстука в Италии продавец специализированного галстучного магазина «Ла Корона» в центре Рима на улице Гамберо Рита Вентурини. Что означает для мужчины галстук и какова клиентура вашего магазина? И как вы оцениваете введение запрета на ношение галстука?
Наш специализированный магазин, торгующий галстуками, открылся в 1946 году. Галстуки – это товар, который всегда хорошо продавался и, думаю, всегда будет продаваться. Галстук – очень важный аксессуар мужской одежды, который отличает мужчину, придает ему вид и делает его элегантным. Я полагаю, что мужчине без галстука чего-то не хватает. Существует очень много видов галстуков. Классические, особенные. Для молодежи был создан галстук «Слим», особо модный. Могу сказать, что у нас очень много знаменитых клиентов, в том числе и журналисты, включая редакцию Первого национального телеканала, а также политики. Мы находимся в центре, поэтому кроме постоянных клиентов есть и случайные, которые, проходя мимо, останавливаются и заходят к нам. Большинство клиентов – итальянцы, которые доверяют нашему вкусу. Без галстука трудно себе представить мужчину. Невозможна элегантность без галстука. Немыслимо запретить мужчинам носить галстуки. Думаю, что это просто невозможно. И кроме того, это отдает дурным вкусом. Есть определенные профессии, при которых ношение галстука является необходимостью.
Какие это профессии?
Например, сенат. При входе в сенат как сенаторы, так и посетители должны обязательно быть при галстуке. Поэтому мне кажется странным, чтобы не сказать немыслимым запрет на галстуки. Надеюсь, что этого никогда не произойдет.
Но ведь есть страны, где нет галстуков.
Мы видели, как иранцы отменили галстуки, и их официальные лица приходят на заседание ООН без галстуков, в то время как им следовало бы их надеть. Это этикет. Совершенно справедливо. Необходимо соблюдать общепринятые правила. Конечно, мы не хотим разделить судьбу иранцев, потому что это дурной вкус и отсутствие элегантности.
Рассказывала продавец специализированного магазина по продаже галстуков в Риме Рита Вентурини. Всеволод Гнетий для радио «Свобода», Рим.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». На дне работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени» с Владимиром Кармурзой.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Двое тяжелых пациентов. Остальные средней тяжести и удовлетворены.
Мы имеем дело со страной, в которой распространяются кишечные заболевания, холера, инфекции.
Территория, пострадавшая от наводнений, размером с Италию. При этом наводнения еще не закончились.
Сотрудники правоохранительных органов нашли мобильный телефон Василия Клементьева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир.